На этом сегодня все. Это был выпуск, посвященный творчеству Кристофера Нолана. А всем привет! Привет каждому слушателю. Это подкаст «Еще полчасика». Самый нелинейный подкаст в этой галактике. Каждый выпуск мы выбираем самые разные темы из мира кино, сериалов, игр и книг и отважно погружаемся в них, как герой фильма «Интерстеллар» в черную дыру. С вами, как всегда, ваши старые добрые друзья. Меня зовут Максим Матющенко и мой соведущий, главный временной парадокс нашего подкаста, Макс Чкония.
И это подводит к нашей главной теме. Сегодня мы будем говорить, конечно же, про про Кристофера Нолана. Итак, встречайте наш 25-й выпуск.
Макс, а вот сейчас сюрприз, секрет, который не знаешь даже ты. Дело в том, немножечко отойдем в сторону, дело в том, что только что, перед началом записи этого выпуска, я узнал, точнее мне сообщил наш друг и слушатель этого подкаста Миша. Ты понимаешь, о ком я говорю? Миша сообщил, что у него сегодня родился сын.
О, ничего себе!
Да,
о,
мне кажется,
Михалыч,
это новость, это прекрасный повод, с которым надо поздравить прямо в выпуске подкаста, почти в прямом эфире, ну так, по-нолановски Миша услышит это поздравление через 2 недели, или когда он там будет гулять с коляской. Ну, сейчас, знаешь, такое время, через пару месяцев, может быть, там, сейчас он будет занят в ближайшее время. В любом случае, поздравляем Мишу, поздравляем его жену, его сына, всем здоровья, всем семейного счастья. Ну что ж, от одного великого человека к другому. От Миши к Кристоферу Нолану. Начнем с чего, наверное? Ну, немножечко поговорим про самого Кристофера, правильно? А потом уже перейдем к его творчеству. Вот. Ну, на самом деле, жизнь Кристофера Нолана, мне кажется, трудно отделять от его творчества, потому что она просто очень плотно переплетена с кино. Он родился 30 июля 1970 года в Лондоне, это Великобритания. У него такое англо-американское было детство, потому что у него отец его британец, мать американка, поэтому его жизнь, она в детстве так была между Англией и Индианой. Я сейчас не про Индиану Джонса, к сожалению. Он с самого детства любил кино. С самого детства, с 7 лет, когда он увидел «Звездные войны», когда он увидел ремейк «Космический Одиссей» 2001 года Стэнли Кубрика. Вот он уже тогда на отцовскую камеру снимал какие-то фильмы, и он вот всю жизнь жил кино. Пошел учиться, тоже снимал кино в молодости в университете, и вот уже тогда все это завертелось. Поэтому, наверное, отделять его биографию от фильмографии почти невозможно. Так все переплетено, как в хорошем нолановском фильме.
И он лев по знаку зодиака. Это важно просто, я не знаю, может быть, сразу стоит сказать.
Я думаю, что стоит сказать сразу, и это сыграет роль где-то через час того, как мы разговариваем. Окажется, что это очень важно. Нет, много, на самом деле, интересных фактов связано с его биографией. В интервью 2-летней давности, например, рассказывали про его детей, а у него, между прочим, 4 детей. Тема детей сегодня у нас тоже идет через подкаст такой нитью красной. Кстати, про красную. Нолан дальтоник и не отличает красный и зеленый цвет, поэтому он мог подумать, что зеленой нитью идет эта тема через выпуск. Но, тем не менее, его детям на тот момент, 2 года назад, было 16, 14, 12 и 10 лет. Ты же видишь, что здесь четкая закономерность.
Он весь живет просто по этой магии чисел.
Да, 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 я не мог пройти мимо, мне кажется, это очень интересный факт. Вот такая вот у него семья. Кстати, его жена работает вместе с ним. Нолан и его жена — это 2 из 4 работников их производственной студии, которая называется Syncopy Films, которая вот делает все фильмы Нолана. Она продюсер, она продюсирует все его фильмы.
Жену зовут Эмма Томас. Кто она по знаку зодиака, мы скажем позднее.
Или мы уже сказали, но потом только это прозвучит.
Может быть, ты меня тоже предупреждай просто, когда мы потом сказали. Я начинаю сходить с ума.
Мы сказали о том, что у него есть, да, там жена, 4 детей, это все еще впечатляет. Но чего у него нет? У него нет смартфона. У Кристофера Нолана нет смартфона. И у него нет имейла. Ты представляешь себе? То есть он даже не может зарегистрироваться на Одноклассниках, например, потому что там наверняка нужен имейл, я не знаю. Ты мне скажи, ты же там зарегистрировался.
Он не может зарегистрироваться сначала на Mail.ru, чтобы потом зарегистрироваться на Одноклассниках.
Да, 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 да. Поэтому, когда я, чтобы следовать нашей тоже постоянной рубрике «Мы написали, но нам не ответили», я решил написать письмо Кристоферу Нолану и, так сказать, его вообще спросить, что да как, получить у него какой-то комментарий к выпуску. Мы всегда так делаем. И я не мог найти его адрес. Ты представляешь себе? После долгих поисков в интернете я нашел на Фейсбуке страницу, неофициальную, правда, без галочки, страницу, собственно, вот их компании Syncopy Films. И там есть адрес на gmail.com, вот, куда можно написать. Удивительно, да, что не на mail.ru. Я написал, Вот, пришел ответ, там попросили номер карты Кристоферу Нолану, зачем-то нужен номер моей карты и цифры с обратной стороны, ну, не знаю, я отправил, может...
Наследство из Нигерии, да, должны прислать. А ты представь, вот если он сейчас зарегистрируется, наконец, ну, купит себе смартфон, установит все обычные приложения, и он сразу, вот как человек, который очень долго откладывал это, начнет присылать в WhatsApp поздравления со Святой Богородицей, с Пасхой, с Яблочным Спасом.
Ну, первым делом поставить, наверное, приложение подкастов и послушает этот выпуск, потому что я ему написал, что я веду подкаст, как обычно. И в скобочках пометил, что по-русски, ну, чтобы он не удивлялся, когда по ссылке перейдет. Но нет, если серьезно, он не ответил пока, ну, я просто понимаю разницу во времени, если ты понимаешь, о чем я. Разница во времени. Потому что я не знаю, в каком он сейчас времени. Он может быть где угодно, в будущем или в прошлом. И он пока еще, вот, наверное, просто не прочитал мое письмо.
А ладно, давай перейдем тогда с тобой, уже серьезно перейдем с тобой, наконец, к его фильмографии. И начнем, наверное, давай с довода.
Было бы оскорблением по отношению к Нолану идти вот просто линейно по его фильмографии, начиная с самых первых работ. Нет, надо начинать с конца. Давай, довод.
Это фильм 2020 года. Наверное, самая крупная премьера вообще 2020 года, которую все ждали, которая долго хранилась в тайне. И фильм «Довод» в оригинале, который называется «Теннет». Здесь, я думаю, ты не будешь спорить, что «Довод» — это хороший
здесь,
перевод.
Здесь главное был палиндром, конечно. То есть это все заметили еще, когда появился перевод. Все поняли, что это неспроста, что должно читаться назад так же, как и вперед.
Да. Фильм начинается с того, что в Киевской опере происходит террористический акт. В этом акте участвует агент СРУ, который в итоге сумел спастись от террористов и начинает противостоять в дальнейшем новой организации, которая занимается поставками оружия. Но оружие это непростое. Оно инвертированное, то есть, в принципе, это оружие, которое не такое относительно нашего настоящего времени.
Можно так сказать, время для этого оружия идет вспять. То есть пуля, например, летит не из пистолета в цель, а наоборот, из цели в пистолет.
Мне кажется, это все равно достаточно сложно понять.
Конечно, конечно. Это надо увидеть. Это вот именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем один раз услышать.
Начинается это противостояние вот главного героя, которого, кстати, в фильме имя его не называют, но зовут протагонист. Он противостоит организации, главой которого является русский олигарх, которого играет Кеннет Брана.
Это русский актер?
Ну, почти.
Да, он ирландец, по-моему.
Кеннет Брана, да, и олигарха зовут Андрей Сатор. Сатор — это тоже палиндром.
Вот про этот палиндром я хотел немножко поговорить. Есть такой древний палиндром, даже не то, что палиндром, а система палиндромов, то есть Сатор Арепо Теннет Опера Родос. 5 5-буквенных слов, которые записаны одно под другим, читаются как палиндром в самых разных направлениях. И слева направо, и справа налево, и сверху вниз, и так далее. Это очень древняя такая мифическая штука, а это именно так называется в науке штука, которая, ну вот, давно существует. Квадрат Сатора, или как-то ее называют. И интересная история моя личная. Когда я был маленький, я в детстве много читал, и как-то, сидя у бабушки, я читал книгу про язык. Там было, ну, очень много всего интересного, разного вообще про язык, про разные языки, ну, такая, можно сказать, по лингвистике, ну, такая общепопулярная. И там тоже рассказывали про этот, вот этот квадрат Сатор, и вот меня это тогда, я помню, очень поразило, и я прям запомнил это очень хорошо вот на всю жизнь. Вот этот квадрат, и вот это вот выражение, и как это все переворачивается, меня это прям очень сильно зацепило. И тут, что ты думаешь, смотрю я фильм «Теннет», никого не трогаю, все как обычно, ничего не предвещает, и вдруг, тут сначала «Теннет», потом «Сатор», потом... Арепа, и в общем...
А началось все с оперы, да.
Да, началось все с оперы, и я такой, я сразу вспомнил, такой думаю, так, а где опера? Но я думаю, так, нет, там вроде бы оркестр сидел, то есть это не опера, а потом казалось, что здание оперы, я думаю, ну тогда уж все понятно. И мне было даже немножко обидно, что, конечно, отсылка жирнейшая, это прям трудно пропустить, и, конечно, все это заметили и знали, но мне было очень приятно, что я это сам заметил, что это так для меня было такой личной историей, как-то вот откликнулось что-то из детства, мне было это очень здорово увидеть.
Но мне кажется, не все знают про конкретно этот палиндром. Он стал популярен больше с доводом.
Ну, хорошо, мне приятно, мне это льстит. Но ведь у Нолана всегда так. У него очень часто имена, они говорящие, практически как у Гоголя. Так что я думаю, что мы дальше еще примеры вспомним, но вот это такой прям очень заметный, очевидный, и ради него даже пришлось русского олигарха назвать Сатор.
Это любимое возвращение Нолана ко времени. Он возвращается практически всегда, но не отменить это нельзя.
Ну, смотри, когда мы говорим вообще про какого-то режиссера, мы, да, не можем не поговорить про так называемый его стиль. Вот у нас был выпуск про Гая Ричи. Мы там тоже с тобой пытались дать определение тому, что такое стиль Гая Ричи. Здесь, тоже говоря про Нолана, мы не можем не поговорить про стиль Кристофера Нолана. Поэтому, ну, наверное, самое время попытаться дать определение этому стилю и понять, как Довод в него вписывается.
Довод — это, в принципе, квинтэссенция того, к чему Нолан шел. Также я чуть-чуть забегу вперед, так же, как, мне кажется, это было...
Или назад.
Это и начало, и, конечно, помни. То есть, вот, по мне, это три фильма, три стадии, в которых Нолан проявляется больше всего. Я не исключаю, что остальные фильмы точно такие же нолановские, как и эти, просто вот для меня, как для зрителя, в «Доводе» Нолан чувствуется вот от самого начала и до самого конца. Включая то, что он, кстати, и сценарист этого фильма. Не во всех фильмах он был единоличным сценаристом. Здесь это достаточно важно. Он получил огромную кучу денег под свой сценарий, который разрабатывал долго, имел возможность сделать вот все, как хотел, за исключением выпуска фильма, который вышел в пандемии, ну и там, да, было много нюансов.
Да-да-да, очень долго, кстати, вот самое время сказать, что некоторые планы и детали этого фильма Нолан обдумывал около 20 лет. И сценарий только писал 6 лет. Так что это очень такая, да, монументальная работа.
Ты вот прикинь, как ему должно быть обидно. Вот эти 20 лет он думает об этом фильме. Получает, наконец, карт-бланш на съемку. Все делает, фильм вымеряет. И в итоге это пандемия, фильм переносится. Опять возвращается к срокам. Все.
Ну, не знаю. А может быть, наоборот, это очень по-нолановски, ты представь. Ну, если бы он вышел в тот момент, когда все было запланировано, это было бы, наверное, как-то не в его стиле. Да, так не стало же сильно хуже. Ну, по моему личному мнению, вот как человек, который просто смотрит фильм. Может быть, конечно, там по прокату, по сборам ударило, я это сейчас оставляю за скобками. Говоря о стиле, я бы даже взял шире, чем просто время, потому что, ну давай так, смотри, вообще строго формально вот говоря, если абсолютно так формалистски подходить, фильмы Нолана — это фантастика. Ну, в большинстве своем, кроме там... одного.
Бэтмена, да.
Да. То есть это фантастика, но при этом, знаешь, вот почему-то не хочется называть его фильмы фантастикой. Мне кажется, это как-то оскорбительно и даже как-то, ну да, оскорбительно по отношению к режиссеру, потому что его фильмы настолько вдумчивые и просто, знаешь, есть такой жанр художественной литературы, научной фантастики, но которая очень сильно проработанная. Ее даже трудно читать обычному человеку, потому что она очень сильно завязана на науке. Гораздо более сильно, чем большинство там других фильмов. Вот возможно, что фильмы Нолана, я не говорю, что они очень научные, но они такое же положение по отношению к обычной фантастике занимают, потому что они вот немножко более, может быть, так сказать, умные, чем обычная фантастика. Не только время его интересует как режиссера, то есть, в принципе, вот эти концепции времени, восприятия реальности, да, там, которая проявляется и через сон, и через память, и через мораль, через какую-то вот вообще человеческую идентичность, вот эти все вопросы его занимают. И в разных фильмах он в разные аспекты углубляется, да, то есть какие-то фильмы больше завязаны на времени, какие-то фильмы там на чем-то еще. Вот все они немножко в разные стороны. Но мне кажется, что они все очень нолановские. Ну, может быть, кроме каких-то, о чем мы поговорим дальше. И «Довод» — это, да, безусловно, очень нолановский фильм, на мой взгляд. Максимально нолановский.
Фильмы Нолана, в принципе, это скорее математическое уравнение в большинстве своем. И «Довод» становится одним из таких самых, наверное, научных из всех. Потому что у него никогда, и «Довод», опять же, не исключение, он не сконцентрируется на персонажах, не концентрируется на драматизме ситуации. Для него есть эти персонажи, это просто фон. Он хочет показать, как классно вот продумана вот эта вот вся история с инвертированным оружием, как вот это возвращение в прошлое, как движение против будущего, как все это, ты это разгадываешь, это все круто.
Даже если вспомнить самые какие-то драматичные истории героев Нолана, например, там Коба из «Начала» или великого Д'Антона, да, из «Престижа», все равно вот на что у них истории-то драматичные, но если так подумать, то им не очень почему-то вот сопереживаешь. Может быть, поэтому, но, как и у любого правила, есть исключения. Например, «Интерстеллар», о чем мы, может быть, поговорим дальше более подробно, но вот сразу скажу, что не так все, конечно же, однозначно. Но в плане уравнений и продуманности, да, и ведь над «Доводом» и, опять же, над «Интерстелларом» с Ноланом работал физик-теоретик Кип Торн, который как раз помогал ему сделать фильмы более продуманными с научной точки зрения, более обоснованными. Ну, похвально.
Да. Неподготовленный зритель, человек, который просто пришел посмотреть фильм «Боевик» не Нолана, фильм получился достаточно сложным. Его нельзя смотреть как условный фильм с Дуэйном Скалой Джонсоном, да, или «3 икса». Не знаю, почему мне пришли на ум именно эти фильмы.
Нет, отличные, отличные фильмы, да.
Это может быть просто боевиком для человека, которому, ну, неинтересно в этом все разбираться. Там качественно снято, отличный актерский состав, но если начинаешь вдуматься, и фильм, который идет больше 2 часов, ну, честно говоря, начинаешь подуставать.
Вот, и тут ты подводишь к еще одной очень важной грани нолановского фильма. Когда я смотрел «Довод», я думал, мне, может быть, показалось. Но потом я пересмотрел еще сколько-то его фильмов, и я понял, что еще одна важная черта Нолана, он, в общем-то, любит делать боевики. То есть в его фильмах много экшена. «Довод» или там «Начало», да, ну, тот же «Интерстеллар» в чем-то. Там довольно много экшена. И поэтому это тоже неотъемлемая, кажется, все-таки часть нолановского фильма. Это все-таки боевики. Очень часто. Не все фильмы, да, но во многом. А не кажется тебе, что из-за этого Нолан попадает в такую полупозицию? С одной стороны, у него слишком заумный фильм для тех, кто хочет просто посмотреть боевик. А с другой стороны, он слишком боевик для тех, кто хочет посмотреть заумный фильм.
Да, но может быть это такой целенаправленный выбор. Он такой: хочу попасть в полупозицию, как и все мои фильмы.
Естественно, конечно, конечно. Он имеет на это полное право.
Все наперед же.
Конечно, и вообще, кто мы такие, чтобы его судить? Но для меня, да, многие его фильмы слишком боевики. И «Довод» в том числе. Но на самом деле, это, пожалуй, единственная моя претензия к «Доводу». Потому что в остальном мне фильм очень понравился. История увлекательная до самого конца, конечно, местами сильно запутанная и можно потерять нить, но интересная и задумка классная. И вот многие же берут и делают подходы к этим вопросам, путешествия во времени, там еще что-то, но Нолан все-таки делает это интереснее всех. И казалось бы, вот на что простая идея, да, там какой-то боевик, где что-то там про продвижение во времени. Но Нолан это делает так, что это здорово и интересно смотреть, хотя даже вроде бы общее место эти вопросы времени.
Как тебе актерский состав?
Прекрасно. Прекрасно. Ну, во-первых, я до этого фильма не знал практически Джона Дэвида Вашингтона. Но мне казалось, что я его знал. Я был уверен, что там какой-то очень известный мне актер играет. И, в принципе, весь фильм я смотрел и думал, что я его знаю, а потом оказалось, что я его, в общем-то, и не знаю. Хотя, возможно, я его просто... Это я в будущем его знал.
Ага.
Поэтому в какой-то мере я его всегда знал, только в будущем.
Когда ты знал Дензела Вашингтона, я не могу понять, до или после того, как увидел до Джона Дэвида?
Нет, его... Джона Дэвида?
В общем-то, ну, как мы уже сказали, главного героя играет Джон Дэвид Вашингтон. Он сын известного актера Дензела Вашингтона.
А, так это его сын?
Да.
Я не знал.
Давай признаем честно, что когда ты видишь Джона Дэвида Вашингтона, то уже даже не зная его имя и фамилию, ну, чисто теоретически можно предположить, что он сын Дензела Вашингтона. Когда ты узнаешь его фамилию Вашингтон...
С каких это пор ты в подкасте оперируешь такими терминами, как «можно предположить»? Мы здесь... Только с фактами работаем.
И сразу можно догадаться, что мать Джона Дэвида Вашингтона малоизвестная актриса и пианистка Полиэта Вашингтон. Ну, вот с этого вообще надо. Джон Дэвид Вашингтон играет в сериале «Футболисты».
Потому что он футболист, кстати. Он профессиональный игрок в американский футбол.
И он там играет игрока в американский футбол и вместе со Дуэйном Скалой Джонсоном.
Опять ты свой спорт пропихиваешь. Ну, вообще, он в «Доводе», он так бегает, что я сразу впечатлился, как он красиво бежит, и вот оказывается, что не спроста.
Там есть потрясающие кадры, когда он подтягивается еще на лестнице, отжимается.
А, да-да-да-да-да, мне тоже понравилось, да. Но я хочу отметить еще другого актера, без которого этот фильм невозможен, ну, потому что без любого актера невозможен, но особенно он невозможен без Роберта Паттинсона. Прекрасная роль. Вот уж теперь не страшно за нового Бэтмена, которого будет играть, как известно, Роберт Паттинсон. Не, ну я-то, конечно, и после «Сумерек» не сомневался в Роберте, но его работа в «Доводе» это прям очень-очень впечатляет.
С героем Паттинсона как раз возникла интересная фанатская теория про фильм. Герой Роберта Паттинсона, Нил, он является, ну, скажем, коллегой, помощником главного героя, агента ЦРУ. Мне понравилась версия, что он, Нил, является сыном героини Элизабет Дебики, которого зовут Макс при этом.
Да-да-да, Макс.
И он
как бы
много лет был инвертирован, вернулся в настоящее и стал другом протагониста.
Mm-hmm.
Что интересно, что имя Максимилиан в обратную сторону, если читать, то там как раз Нил.
Mm-hmm.
Конечно, это может быть все домыслы, но мне просто очень нравится эта история.
Еще одна вещь, которую хочу отметить про «Довод», это отличная музыка, ну, как, в принципе, и всегда в фильмах Нолана, но тут у него еще в музыке присутствовали прям фрагменты, когда звук шел в обратном порядке, мне кажется. И это очень интересный эффект создавал как раз в сценах с инвертированностью, с обратным движением времени. Еще и музыка иногда шла обратно, но при этом оставалась музыкальной. Было так очень блистательно. В общем, если резюмировать, то, на мой взгляд, «Довод» — это очень нолановский фильм. Да, может быть, он немножко боевик, но это тоже по-нолановски. И мне он очень понравился, потому что мне, в принципе, нолановский стиль нравится. Тем, кто любит такое кино, смотреть обязательно надо. Тем более, если вы вдруг хотите боевик тоже посмотреть, то да, смотрите.
А сколько ты поставил фильм? На каком-нибудь известном сайте? 9, ничего себе.
На известном сайте, посвященном поиску кино, не будем его называть, чтобы не было рекламы, я поставил 9 из 10.
У меня 8. 8.
8? Так мало. И теперь мы в лучших традициях должны прыгнуть из самого конца, наверное, в самое начало. Ну, не в начало, в начало, а в начало, если ты понимаешь, о чем я. К его ранним работам.
Тогда давай пройдемся по короткому метру, скажем так, с его...
Это много времени не займет.
Не займет, да. Да, даже их, если их мы в прямом бы эфире смотрели, это бы все равно не заняло много времени.
Уже закончили бы, да.
Итак, три короткометражки. «Тарантелла» 89-го года, «Воровство» 96-го года и «Жук-скакун» 97-го. Мы из этого смогли посмотреть только один фильм, «Жук-скакун».
Ну и не только мы, в принципе, все только из этого, только один фильм могут посмотреть, потому что «Тарантелла» и «Воровство», они... А сейчас изъяты из обращений, их невозможно найти, то есть они когда-то вот в студенческие, в молодежные годы Нолана были где-то презентованы, показаны, теперь все, только сам Нолан может их посмотреть, наверное, даже детям не показывает.
Я так понимаю, что он не очень доволен, наверное, этими фильмами, раз изъял.
Не знаю, это секрет.
Да, либо они подводили как-то, может быть, к его фильмам, которые в итоге стали полнометражными. Например, «Воровство», я думаю, там как-то связано все-таки с его полнометражной работой, как раз «Преследование».
Может быть, спойлеры там есть, или он их сейчас планирует переснять, «Тарантеллу» вот выпустить в 2024-м. Мы же не должны знать, что будет, поэтому он не показывает. А «Жук-скакун»? Ну вот мы же его посмотрели.
А, да, тебе? «Жук-скакун». Мы, кстати, посмотрели «Жук-скакун». Я не знаю, как ты, наверное, раньше смотрел. Я смотрел «Жук-скакун» только вот перед выпуском, когда к нам приходила Арина Гришина в подкаст, с которой
да,
мы говорили.
Да, прекрасный выпуск, прекрасная актриса.
Мы как раз говорили про короткометражные фильмы, и вот упоминали, что «Жук-скакун» — это работа Нолана. Ну, вообще-то классная работа. Весь Нолан в этой короткометражке чувствуется...
Ну, как Рина и говорила, да-да, что вот в таких самых ранних коротких работах уже видно стиль режиссера и с Ноланом, и с «Жуком-скакуном». Именно так, именно вот там уже видно. Да, не будем вам спойлерить, поэтому посмотрите, много времени это не займет. Год 1998, выходит первый полнометражный фильм Нолана «Преследование». Ну как полнометражный, идет всего 1:10. В «Преследовании» снимается любимый на тот момент актер Нолана Джереми Теобальд. Он же снимался и в «Жуке-скакуне», и в «Воровстве» тоже, в короткометражках его. И он же снимался, кстати, в «Доводе». Там есть сцена, если ты помнишь, когда протагонист приходит в Лондоне в ресторан и встречается с героем Майкла Кейна, кстати, естественно, кого же еще. Его встречает официант, такой чопорный, надменный. Вот его играет Джереми Теобальд. И он же играет главную роль в «Преследовании». Фильм очень малобюджетный, всего 6 тысяч долларов, но при этом, ты знаешь, дешево или любительски он не смотрится, мне кажется. Вполне себе взрослая, серьезная картина.
6 тысяч долларов, я все-таки считаю, что это бюджет.
Нет, это естественно, это немалые деньги даже. Сам фильм чисто нолановский, уже видно, уже такой, хотя в нем нет никаких совершенно таких сверхъестественных мотивов, он абсолютно реалистичный, но при этом нелинейный монтаж. А вообще, ты знаешь, вот ты, может быть, там сказал, что фильмам Нолана не хватает переживаний за героев, но вот чего у них не отнять, как мне кажется, так это идей. Я не знаю, так сложилось или почему, но вот сейчас к этому выпуску я пересмотрел много фильмов Нолана, и вдруг я очень остро ощутил, как он в разных фильмах заигрывает с разными идеями. Я вижу, как он исследует какие-то темы, как мне кажется. Может быть, я на какой-то новый уровень вышел понимание Нолана и начал видеть что-то, что сначала не видел, но я прям очень вот это остро ощутил. Как вот, например, в «Преследовании» он исследует тему криминала, да, вот преступления и наказания, да, вины, вот границы, где начинается преступление, что дозволено и что недозволено. Это показалось очень заметным.
Человек такую простую историю заворачивает вот в эту красивую, интересную и очень-очень... Она запутанная. Она запутанная, это звучит дешево, но она все равно запутана, и от этого становится классной. Она становится интересной историей.
Да, там запутанная и сама история, потому что в ней несколько таких сюжетных поворотов, когда тебе до конца интересно. Вроде бы все понял, а потом все встает с ног на голову и еще раз потом с головы, но уже не на ноги, а на какое-то еще одно место. И это очень интересно. Я такое люблю, и прям здорово. И рассказано, она тоже очень интересная, потому что настолько смелый нелинейный монтаж в этом фильме, ну, я такого давно не видел, даже у Нолана. У него вот обычно все-таки все равно показывают какие-то кадры, ты понимаешь, это прошлое, это будущее, это там сон, это явь, а тут вначале вообще непонятно, что к чему, какие кадры, и только потом уже начинаешь понимать, что вот этот кадр был, это на самом деле вот этот момент повествования, очень смело, очень интересно.
Все твои же слова только в негативном смысле говорили про сериал «Ведьмак», который вышел в прошлом году, и все говорили, что, о, ну тут вообще только непонятно, где прошлое, где настоящее, где будущее, и вот все то же самое, на самом деле.
Обожаю такое.
Да. А ладно, давай про преследование, про что же фильм?
История молодого писателя, который в своей работе вдруг увлекается преследованием, собственно, людей, начинает за ними следить. Кстати, отличная идея, я тоже так иногда хочу сделать. Просто идти за человеком и проследить, что же он делает. И эта история, вдруг его знакомят с вором, и этот вор, ну, втягивает его в свое ремесло, скажем так. Дальше уже сложно говорить без спойлеров.
Фильм черно-белый, конечно, добавляет такой немножко артхаусности. В принципе, такой фильм и есть. Он хоть и не длинный, но умещает полную чувственную, я бы сказал, историю.
Кстати, фильм черно-белый неспроста, это следствие малого бюджета, было сложно найти хорошее освещение, поэтому, чтобы лучше смотрелось, снимали в черно-белом. И фильм называют неонуаром, и я сначала воспротивился этому, потому что мне показалось, что ну нет, это не так, из нуара там только черно-белость. Но я покопал эту тему поглубже и понял, что все-таки да, что вот эта обстановка большого города, атмосфера безысходности, криминала, это все есть, несмотря
недоверие.
На то, что... Да-да-да, несмотря на то, что действие обычно происходит днем, все равно это даже лучше, что вот в дневной атмосфере в большом этом городе удалось сохранить все-таки дух нуара, да, справедливо.
Как бывает, что первые работы писателей или режиссеров очень автобиографичны, и здесь в преследовании тоже есть небольшая автобиографическая вставка, это то, что Нолана ограбили, когда он переехал в Лондон, кажется, это был Лондон, в студенческие годы его там ограбили, квартиру обнесли, здесь история про вора, и вот она вставлена немножко личного, хотя при этом тут же вставлено и то, что Нолан, когда переехал в крупный большой город, он заметил, что как много в нем людей.
Это прослеживается в фильме, да, вот эта атмосфера того, что город, где много людей, да, это заметно. Какой же фильм преследует преследование в фильмографии Нолана? Конечно же, если ты помнишь, это фильм «Помни» 2000 года, фильм «Мементо». Я очень рад про него начать разговор, потому что это один из моих самых любимых фильмов всех времен. Долгое время я его называл вообще самым любимым фильмом. Потом просто с годами я стал менее категоричным, но вот знаешь, если мне скажут, вот тебе $1 000 000, если ты назовешь один свой самый любимый фильм, это будет фильм «Помни». Хотя, конечно, за $1 000 000 я готов любой фильм назвать своим любимым, даже фильм «Лед 2». Если серьезно, да, «Помни», я его посмотрел еще очень давно, я не знаю, там, 15 лет назад, естественно, и он мне тогда очень понравился. Я тогда еще не слышал про Нолана, вообще ничего этого не знал, просто посмотрел фильм, и он мне очень понравился. Потом, уже узнав, что это Нолан, все встало на свои места, я его пересмотрел, и я не разочаровался. Замечательный фильм, и тут все тоже. Нелинейное повествование, закрученный сюжет, и еще и поверх этого история рассказывает ведь о человеке, страдающем потерей краткосрочной памяти, то есть он не помнит, что с ним было 20 минут назад, скажем так. И фильм за счет монтажа очень здорово позволяет зрителю это почувствовать. Сюжет рассказывается как бы с конца к началу, грубо говоря, и из-за этого ты видишь сцену и не знаешь, что было перед этим. Так же, как и герой фильма этого не знает. И вот это позволяет зрителю немножечко тоже проникнуться. А сама история довольно детективная, про человека, который ищет убийцу своей жены, скажем так. Не погружаясь в детали и в спойлер, фильм замечательный, очень сильно его рекомендую.
Зритель действительно теряет память вместе с героем. Это очень крутое ощущение, потому что сложно
вообще
представить именно вот такую вот хорошую реализацию, что ты вместе с главным героем, не просто как в доводе, да, вот в доводе протагонист, он не очень понимает вот это, вот ты как бы вместе с ним постигаешь все эти азы инвертированного оружия, но вот в «Помни»...
Да, как в фильмах часто и
да,
бывает.
Но в «Помни» ты прям полностью теряешь память как главный герой. Неимоверно круто подано, что нет никаких, вот знаешь, бывают режиссеры там оставляют в своих историях зацепочки, что зритель все равно там на 5%, но чуть-чуть больше знает, чем главный герой. Здесь нет, ты знаешь ровно столько. Причем тебя даже скорее обманывают, чем показывают правду.
Как и главного героя, возможно, а возможно и нет.
Привет, это Максим из будущего. Ну как из будущего? Для вас я, конечно, тоже уже в прошлом, вам не угодишь, но вот относительно момента записи выпуска я уже в будущем. Прошло довольно много дней, выпуск уже смонтирован, и я только сейчас осознал любопытный факт, который хочется добавить, и асинхронный формат нашего выпуска позволяет это сделать. я вдруг понял, что Нолан иногда дает разгадку к своему фильму в самом начале. В самом начале, по сути, звучит спойлер, в котором раскрывается главная интрига, главный секрет всего фильма. Ну, как минимум, в двух случаях я знаю, что он это делал. Передаю слово обратно в прошлое. Ну, в прошлое.
Какой фильм мы должны помнить после «Помни»? Это, конечно же, фильм «Бессонница» 2002 года. Начну с краткого резюме, что, по мне, это, наверное, самый нетипичный фильм для Кристофера Нолана, ну, по крайней мере, в моем видении. Это ремейк одноименного фильма 1997 года, норвежского, и рассказывает историю про двух детективов, которые приехали на Аляску. В норвежском фильме они приезжали не на Аляску. Да, но вот в фильме Нолана именно туда. Приезжают на Аляску, чтобы расследовать убийство школьницы.
Тут надо сказать, что, во-первых, почему он нетипичный. Нолан не выступал... Во-первых, это, да, ремейк, а во-вторых, Нолан не выступал сценаристом этого фильма. То есть сценаристом был другой человек.
Это первая крупная студийная работа Нолана.
Да. То есть «Преследование» — это такой низкобюджетный фильм, просто полнометражный. «Помни» — это уже, ну, такая полноценная работа, но еще не такой, да, крупный, не голливудский фильм, скажем так. А «Бессонница» — это уже, да, действительно, голливудский фильм с уже большими актерами, с серьезным бюджетом, с серьезной студией.
Главные роли играют Аль Пачино, Робин Уильямс, Мартин Донован, Хилари Свенк. Состав очень-очень впечатляющий, особенно для молодого режиссера.
Всех хочется отметить, но прям особо отмечу Робина Уильямса, это вообще один из моих любимых актеров. И тут он в такой нетипичной для себя роли, и как он хорош. Ты знаешь, ведь сам Нолан говорил, что в работе над фильмом кадры приходится пересматривать так много, что устаешь от любых актеров. Боюсь знать, о ком он говорит, но... Он говорит, что не от Уильямса. Сколько он не пересматривал кадры с Робином Уильямсом, настолько тот вживался в роль, что от этих кадров не устаешь. Феноменально, конечно.
Сам фильм, он простоват, ну сюжетно простоват для Нолана. В нем нет каких-то больших загадок. Это хороший психологический триллер, детективный триллер.
Да, криминальный триллер.
Он меня будто бы вернул, знаешь, там лет на 20 назад, когда ты смотришь поздно ночью телевизор, включил канал, еще нет никаких стримингов, нет еще и интернета. Ты включил, и там по первому показывают ночью кино, там 23 часа оно начинается. Ты смотришь, и ты его уже досматриваешь, засыпая, потому что очень хочешь спать, а фильм не отпускает. Действительно такой олдскульный, в хорошем смысле этого слова, и при этом смотрится и сейчас очень свежо. Там история, с одной стороны, простая, но с другой стороны, она совершенно по-другому подана. Конечно, с таким составом, как Аль Пачино и Робин Уильямс, но сложно предположить, что там будет что-то. Да, они любую историю вытянут.
Мне фильм очень понравился, история очень понравилась. И Нолан, как я уже сказал, продолжает исследовать определенные идеи. И в этом фильме он, как мне кажется, явно исследует вопросы вот вины, преступления, наказания. И мне кажется, что эти три фильма, первый его, «Преследование», «Помни» и «Бессонница», они очень хорошо встраиваются как трилогия. И они очерчивают такого раннего Нолана, который мне очень нравится. Потому что это, может быть, из-за низкобюджетности, это не такие блокбастеры-боевики, как у него были потом, но в них очень хорошо виден его стиль, и они очень хорошо сделаны. После «Бессонницы» Нолану доверили большую франшизу, большие блокбастеры. Я думаю, можно здесь трилогии взять, да, трилогию про «Темного рыцаря», про «Бэтмена». Это фильмы «Бэтмен. Начало», не путать с фильмом «Начало», это «Бэтмен. Начало» 2005 года, «Темный рыцарь» 2008 года и «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года, растянувшаяся на 7 лет трилогия. Очень крупные фильмы, блокбастеры, все отлично прошли в прокате, собрали очень много денег, очень высоко оценены. А как же они оценены тобой, Макс?
Было бы намного удобнее, если бы назывался «Бэтмен 1», «Бэтмен 2» и «Бэтмен 3», потому что я постоянно путаю.
Ты их так и называешь, ты мне обычно говоришь «Бэтмен 2», я гораздо, да, сразу понятно, о чем ты.
Я постоянно путаю «Темный рыцарь», но мне кажется, он должен быть первым, потому что...
«Темный рыцарь», «Светлый рыцарь» или «Нефильтрованный рыцарь» — это сразу, это твоя любимая трилогия.
Очень люблю эту трилогию. Очень люблю. И мне что в ней... Это я про фильм. Про ту трилогию, что ты перечислил, мне тоже нравится. Что мне в них нравится, что все три, которые рассказывают, по сути, одну большую историю, они все разные, потому что, вот как мне видится, «Бэтмен. Начало» — это, ну, нетипичный, но, тем не менее, такой комиксовый боевик. «Темный рыцарь» — это уже криминальная драма, это я вот если очень-очень кратко, а «Темный рыцарь. Возрождение легенды» — это что-то эпическое, может быть, какая-то историческая драма. Ну, вот не историческая драма, фильм «Битва», ну, вот скажем так. Но что круто, фильмы Нолана, они здесь как раз меньше фантастика, чем многие, которые мы перечислили и перечислим.
Да, это верно. Это, кстати, очень интересный, да, такой парадокс. И там они некоторые прям, ну, практически полностью реалистичны.
Как и делают некоторые допущения в обычных боевиках, такие же и здесь. То есть здесь нет такого, что мы видим какой-нибудь фильм марвеловский, да, из их киновселенной.
Вообще, все равно эта история до сих пор трудно укладывается в голове, что такой своеобразный режиссер, как Нолан, вдруг берет одну из таких крупнейших популярных франшиз и делает по ней целую трилогию, и, в общем-то, все довольны, и, так сказать, творец не отступил от своего стиля, и фанаты довольны, и студия довольна, и все равно это как-то даже удивительно, что это все сложилось. Я трилогию оцениваю высоко, да, это хорошие фильмы, такие добротные. Честно скажу, не знаю почему, несмотря на то, что я люблю и Бэтмена, и Нолана, но эта трилогия у меня не вызывает совершенно сверхъестественных эмоций. Да, хорошие фильмы, мне нравится, как Нолан продолжает экспериментировать вот с идеями, в чем-то тут его предыдущие фильмы откликаются в идеях преступления, дозволенности и так далее. Но просто нолановские фильмы я все равно, наверное, люблю немножечко больше, чем эту трилогию.
А может быть у тебя вот, знаешь, например, бертоновский Бэтмен вызывает больше пиетет, потому что ты его смотрел в детстве?
Да, это невозможно, да, отбросить.
Я вот представляю, что бы я хотел получить в фильме про Бэтмена, и все это есть.
Да.
Я не знаю, что еще бы хотелось.
Да, справедливо.
Он настолько крутой, то есть есть, например, там Джокер, который вот с Хоакином Фениксом, но это же не та, это немножко история про другое. А здесь вот я хочу Бэтмена, и вот он, вот все, большего и не надо.
Да, да. И как же обойти те мемы, которые нам подарил этот фильм? Вот эти все фразы. «Где детонатор? Кто подрывник?» Тут будет вставка из ютубовского видео с этими фразами.
Кто підривник? Кого детонатор? Ти б не віддав його простій людині! Кажи, де він? Де детонатор?
Да, мы, кстати, не будем брать кадры из фильмов, а возьмем только из ютубовского видео.
Why do you wanna kill me?
Why
do you wanna kill me?
И следующий фильм, точнее, он затесался между первым и вторым фильмом про Темного рыцаря, это «Престиж». «Престиж» 2006 года. Наверное, для нелюбителей комиксов этот фильм стал первой громкой работой Кристофера Нолана, потому что, мне кажется, те, кто ну, не очень любит комиксы и боевики, все-таки «Бессонница» и помнят такие нишевые работы, то «Престиж» — это большая, крупная, дорогая, с шикарным актерским составом. Хью Джекман, Кристиан Бейл, Майкл Кейн.
Наш любимый.
Да, Майкл.
Наш любимый. Наш любимый.
Скарлетт Йоханссон, Энди Серкис.
Наша любимая.
Дэвид Боуи.
Не думайте, что если я перестал про кого-то говорить, что они наши любимые, они от этого не любимые. Нет, в этом фильме все наши любимые. Вообще, возможно, это мой любимый фильм у Нолана. И тут парадокс, да? То есть, помни, это мой самый любимый фильм вообще, а «Престиж» мой самый любимый фильм у Нолана. Но эти два факта уживаются в моей вселенной. «Престиж», ну, это, пожалуй, самая оригинальная из идей, которые встречаются в фильмах Нолана. Главная завязка, которую не будем раскрывать, точнее, развязка, умопомрачительно. Великолепные актеры, которых ты назвал. Удивительно динамичная история, которая меняется все время. То есть начинается вроде бы одна, потом в каком-то неожиданном направлении делает поворот, потом еще в третьем направлении. И это все очень интересно за этим следить. Замечательный фильм.
Синопсис такой: есть два фокусника, которые живут в конце 19 века, и они противостоят друг другу вот в своем фокусническом ремесле.
Но насколько сложно таким синопсисом хотя бы что-то про этот фильм рассказать? Ну, если так попытаться, хотя бы без спойлеров, то, ну, идея в чем? Фокусы — это же всегда что-то, да, нереальное, да, то есть зрители видят что-то, чего нет, они видят какую-то иллюзию, они видят магию, то, что они видят, на самом деле магия. И, ну, вы можете понять, что дальше за противостоянием стоит идея раскрытия этой магии и вопроса, где магия, а где вообще не магия. И при том, что, ну, магии как таковой, естественно, нет, что же за всем этим стоит? И вот они противостоят и пытаются друг друга раскрыть, друг другу, может быть, в чем-то помешать и оказаться лучше друг друга. И на что они идут ради этого, это поражает.
А я признаюсь, что это из тех фильмов, которые я посмотрел только сейчас. Я не смотрел «Престиж» до этого.
Ну и как тебе?
Мне он очень понравился. Мне понравились главные герои, мне понравились актеры, которых сыграли. Мне, в принципе, все понравилось. Но я уже настолько знал Нолана к этому моменту, что я мог предсказать прям все, что
было в фильме. Вот и это не от того, что я такой предсказатель. Я, кстати, с этим, у меня всегда все плохо. Но можно было предположить каждый поворот сюжета. Стилистически нет. Какие-то детали оставались. Но узнать, как история будет развиваться и к чему она придет, в принципе, можно было. И это заслуга как раз именно как Нолан. А с одной стороны и похож на себя, и с другой стороны не похож. Вот в каждом фильме вкладывают разные идеи, но в каких-то общих чертах используют одни и те же приемы все же, как и все, в принципе, творцы.
В общем, смотрите «Престиж» обязательно и желательно до того, как вы посмотрите все остальные фильмы Нолана, чтобы даже если вот такой человек, как Макс, умудрился догадаться, то вы тем более догадаетесь, дорогие и любимые слушатели. Кстати, если вы о чем-то догадались, то обязательно напишите нам об этом. Или если вы не догадались, то тоже напишите, нам интересно. А написать нам можно в нашем чате в Телеграме, у нас ВКонтакте. Мы очень любим письма от наших слушателей и с удовольствием зачитываем их в эфире, обсуждаем и любим общаться с вами. До связи. Но мы еще не закончили выпуск, продолжаем, да, да. А продолжаем мы его очень по-нолановски, продолжаем его началом.
А Бэтменом?
Сейчас уже речь про фильм «Начало». Нет, не «Бэтмен начало», а просто «Начало». Фильм 2010 года, который вышел в промежутке между «Темным рыцарем» и «Темным рыцарем. Возрождение легенды». И ты знаешь, фильм «Начало», я в начале выпуска тебе разрешил похвалить фильм «Довод» за перевод, а вот «Начало» я буду ругать, потому что этот фильм должен войти в наш с тобой выпуск «Плохие переводы названий», потому что, ну, я недоволен. Ну, «Начало», «Инсепшн», да, «Инсепшн» буквально, конечно, можно перевести как «Начало», но в смысле того, как это слово используется в фильме, это же неправильно.
Неправильно. Признаю, что перевод вышел какой-то, да, будем говорить, прямо идиотский.
Ну да, да, то есть как будто не смотрели фильм. Правильнее было бы назвать его как-то, не знаю, «Зарождение», если буквально.
Внедрение.
Если менее буквально. Внедрение, внедрение — прекрасный перевод. Он менее буквальный, как слово «Инсепшн», но наиболее правильный.
Его же при этом это слово, кажется, используют в российском переводе.
В переводе.
Да, внутри
да,
фильма.
Да. С этим фильмом у меня связана личная нолановская история. Просто после релиза этого фильма, я очень хорошо помню, вот 10 лет назад, все об этом фильме говорили. И все ходили на него в кино, и все его обсуждали в институте, в котором мы с тобой учились. Я, естественно, не ходил. Я его, естественно, посмотрел позже, когда-то там потом. И я был чрезвычайно впечатлен. И тогда вот я и узнал про Нолана. То есть на этом фильме я узнал про Нолана. Как-то вот трилогия про Бэтмена, к моему стыду, как человек, который называет себя фанатом Бэтмена, прошла мимо меня, когда она вышла. Я ее посмотрел уже потом. Но вот «Начало» — это был мой первый осознанно нолановский фильм, когда я посмотрел, потом прочитал, узнал, что это Нолан, а потом еще и «Помни» подстыковалось. И вот с тех пор, 10 лет назад, я Нолана и полюбил за «Начало».
А мало кто не знает, да, про что «Начало», все-таки расскажем.
Ну да-да-да, надо-надо-надо-да.
Группа людей умеет внедряться в сны других, либо для того, чтобы украсть какую-то информацию, да, либо для того, чтобы что-то туда внедрить, как это происходит в фильме. Они хотят заложить идею одному бизнесмену о том, что он должен сделать что-то со своим бизнесом. И главные роли в фильме играют Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллиот Пейдж.
Эллиот Пейдж.
Эллиот Пейдж.
А, прости, я хотел тебя поправить,
да.
А ты правильно сказал.
Эллиот
Пейдж. Я был уверен, что ты
ошибешься. Нет, давай тогда заново. Эллен Пейдж.
Эллиот Пейдж.
Том Харди. Киллиан Мёрфи. Марион Котийяр. Ну, наверное, это самые такие громкие имена.
Ну, как всегда, прекрасный состав актеров. Тут можно уже перестать это отмечать, потому что, ну, как всегда, классно.
Если вот я выбирал, я бы назвал «Начало» самым нолановским фильмом для меня. В нем есть все. В нем есть боевик. В нем есть фантастика, в нем есть завороченная вот эта вот нолановская идея, в нем есть крутой состав, как мы сказали, а есть перемещение в прошлое, есть внедрение куда-то. При этом есть и те же минусы. Достаточно пластиковые главные герои, не очень интересная драматическая линия. Все вот вначале есть.
Да, в общем и целом я с тобой согласен. Да, я согласен, я об этом особо не думал, но действительно, вначале проявляется эта черта, что главному герою как-то мало сопереживаешь. Если так вдуматься, да, вот коп, которого играет Леонардо Ди Каприо, у него вот такая история неприятная приключилась, но за него вот все равно не сильно переживаешь почему-то в этом фильме. Хотя стоило бы и посильней.
Очень люблю Леонардо Ди Каприо. А если бы вот играл, например, Мэттью МакКонахи главную роль. Стала бы история в «Интерстелларе», да, которую мы еще обсудим, стала бы история слабее, именно драматическая, если бы там играл Ди Каприо, а здесь бы играл МакКонахи, стала бы история в начало более сильной. Переживал бы ты вот эту вот его историю с женой, его историю с детьми, разлука, смерть, но как-то вот, ну, не цепляет. Смотреть на внедрение, на само вот эти вот все идеи про сны интереснее, чем смотреть на любовь.
Я посмотрел и мне пересмотрел сейчас, спустя 10 лет, и мне кажется, что, знаешь, все-таки местами получается, с одной стороны, сложнее, чем нужно, и более путано, чем нужно. То есть, либо надо просто не погружаться в детали там того, как устроены эти там кики, или там еще какие-то нюансы их работы. И да, и слишком боевик, по-моему. То есть, очень похоже на довод этим, что да, есть очень нолановская идея, очень боевик, поэтому, ну, такой, да, действительно очень нолановский фильм. Из любопытных деталей, вот здесь снова хочется поговорить про имена, потому что, во-первых, персонажа Леонардо Ди Каприо зовут Коп, и одного из главных героев фильма «Преследование» зовут Коп. Такая вот отсылочка. Много-много отсылок в именах, но вот я прям одну очень буквальную приведу. Героиня или герой, герои Эллиота Пейджа в этом фильме, их зовут Ариадна. Известно, что там из легенды про Тесея и Минотавра Ариадна дала нить, которая помогла герою мифа выбраться из лабиринта. И героиня Ариадны в фильме, она тоже делает лабиринты. То есть вот такая прям буквальная. А если соединить имена всех главных героев фильма «Дом», Роберт, Имс, Артур, Ариадна, Мел и Сейто, то получится слово «Dreams», которое переводится как «сны».
Если зайти на самый известный сайт о кино в России, опять же, и в раздел «Российские критики», у фильма 21 рецензия на этот фильм от критиков, 17 положительных и 4 отрицательных. Я сейчас назову людей, которые написали отрицательные рецензии. Поймите, я не делаю никакой вывод, кто писал эти рецензии, просто вы делайте сами. Анастасия Белокурова, Лариса Малюкова, Лидия Маслова, Елена Тихонова. Никаких сексистских замечаний у меня на этот счет не будет.
Выводы, как говорится, делайте сами. Летим как звездолеты к следующему фильму Нолана, и это фильм «Интерстеллар». 2014 год, много всего интересного происходит в мире, в том числе выходит фильм «Интерстеллар», который рассказывает про будущее, в котором на Земле проблемы, и проблемы такие, что просто жизнь человечества под угрозой, засуха, вымирание плодово-овощных культур, злаки не плодоносят, и нечего есть. И что же делать? С одной стороны, люди пытаются как-то все это выращивать, фермеры стали главными, и команда космонавтов, ученых и исследователей отправляется в космос на поиски решения, так сказать, спасения человечества там, в космосе. Вот так, ну чтобы без особых спойлеров и подробностей.
Главные роли в нем играют Мэттью МакКонахи, Джессика Честейн, Энн Хэтуэй, Майкл Кейн, как всегда, Кейси Аффлек, Джон Литгоу, Мэтт Дэймон, Тимоти Шаламе.
Наш любимый, который в последнее время доказал, что он может сыграть кого угодно. Мы забыли совсем про это определение.
Что я хотел бы сказать сразу по сюжету. «Смерть травы». Тот фильм, который я уже рассказывал несколько выпусков назад. И та книга, про которую говорил. Фильм — это худшее, что я посмотрел. Книга — ничего. Это если кратко. А я уже говорил в нашем подкасте об этом дуэте книги и ее экранизации, да. Что интересно.
И ты не устаешь никак.
А я не устаю. Просто просто идея же похожа. «Смерть травы» — это вот роман фантаста Джона Кристофера, в котором старый роман, в 56-м году еще написанный, что на Земле начинает умирать зелень. Кукурузы, пшениц.
Кинза, да.
Тархун. Только смотри, картофель. Картофель в книге остается. А здесь и с ним проблемы.
И, кстати, в самом фильме тоже, когда персонаж Майкла Кейна, в любом фильме Нолана есть персонаж Майкла Кейна, когда он говорит о том, что вот там, да, все погибает, и он там говорит, что вот как картошка в Ирландии погибла, так скоро и наша кукуруза перестанет расти. Можно подумать, на самом деле, что речь про какие-то события в мире фильма, что вот там в мире фильма картошка в Ирландии погибла, а скоро и кукуруза в Америке. Но я так понимаю, что на самом деле нет. Это отсылка к реальной истории. В середине 19 века в Ирландии был великий голод, когда из-за болезни картошки просто стало нечего есть. То есть это тоже вполне себе реальная отсылка. Такая же реальная, как и «Смерть травы».
И вторую отсылку, которую я хотел сказать, но она так, не отсылка, это просто напомнило мне про роман «Бесконечная война» американского еще одного фантаста Джо Холдемана. У него просто подается сама идея, как по-разному течет время в разных планетах, во время путешествия между этими планетами. И вот есть роман «Бесконечная война», ее, кажется, еще «Вечная война» у нас переводит. Там военные, которые служили в космофлоте, да, они воюют там с другими планетами, и один из героев, ну, влюбляется там в своего коллегу, там, женщина, которая с ним служила. И они,
да,
и их там разделяют, они переходят в разные подразделения, в какие-то другие роты, да, и начинают воевать в разных местах космоса. И для них постоянно время течет по-разному. То есть кто-то сейчас во сне, чтобы летит сквозь гиперпространство, и, а для другого проходит там 5 лет, а для этого проходит всего один день.
Слушай, ну на самом деле, мне казалось, что и у нас с тобой так, потому что мы с тобой довольно далеко друг от друга находимся, удаленно пишем подкаст, и мне всегда казалось, что у тебя как-то по-другому течет время, потому что я замечаю, что ты стареешь, ты как-то вот уже не тот. Но если чуть серьезнее, то не хочу
чуть-чуть
показаться
чуть-чуть
снобом, но чуть-чуть. Когда я смотрел «Интерстеллар», что тогда, что сейчас, вот у меня было такое впечатление, что в принципе ничего сверхъестественного, извините, там не происходит, потому что...
Ты сейчас мне кажешься чуть-чуть снобом. Я не знаю, хотел ли ты показаться,
но если чуть-чуть, то ладно. Нет, я не хотел. Так вот, но это вещи, в принципе, такая, о которых многие говорили, там, такая, знаешь, научно-популярная физика, там, вот книги Стивена Хокинга, все такое. Вот это вот все пространство время, относительность времени, то есть это все довольно известные вещи. Просто по ним взяли и сделали фильм. То есть не то, что здесь придумали что-то нереальное, ну так чуть додумали физику, чтобы сделать классное кино, но ничего такого сверхъестественного.
Но вот здесь как раз вступает то, что в этом фильме более-менее сильный драматизм, психология героев. То есть вот здесь ты как раз переживаешь уже. Здесь уже не так важна эта идея.
Да.
На самом деле, смотреть на то, как на одной планете время течет быстрее, а на другой течет чуть-чуть медленнее, интересно, но идеи в начале или в доводе, они намного круче, они и поданы интереснее, но здесь ты переживаешь героя МакКонахи, переживаешь его детям, ну вот это действительно круто.
Да, согласен, это есть. Я его, опять же, пересмотрел через, там, много лет после того, как смотрел первый раз, а у меня время таким образом текло. И, ну, с тех пор, там, у меня родился ребенок, да, и я сейчас его смотрю, я понял, что я смотрю его другими глазами. Теперь смотреть на героя МакКонахи, на отца и на его отцовские какие-то вопросы и отношения с детьми стало гораздо интереснее. И это гораздо сильнее трогает. Вот тут фильм сразу сильно выиграл. Тогда я смотрел, ну, что там эти вот эти все
сопли
нюни распустили тут на 2 часа, да, сопли ввозят. А теперь нет, знаешь, это все серьезно. Это теперь трогает. И это, я не знаю, вот так сходу, может быть, и чуть ли не единственный фильм Нолана, где даже не прикрыто говорят про любовь. И это важная составляющая. Ну, вначале, да, там есть вот это вот. Но как мы уже обсудили, это не так сильно цепляет. А здесь, да, и интересные идеи говорят про то, что любовь, она, да, там, как гравитация, там, проникает сквозь пространство и время очень сильно. И здесь тоже идеи Нолана следует прям очень неприкрыто, говорит про вопрос выживания, храбрости, той же любви, спасения мира, казалось бы, такая избитая тема, но вот он как-то тоже к ней по-своему свежо и по-нолановски подходит. И, кстати, ты знаешь, здесь я должен немножко про минусы фильма поговорить. Когда фильм немножечко стал таким обычным космобоевиком, это мне не очень понравилось, потому что, ну вот я вот не люблю, когда вот этот космобоевик начинается, когда там героев крутят, взрывы в космосе, надо пристыковаться, конечно, что-то не получилось, взорвалось, осколки летят, мы сейчас из последних сил, топлива нет, разгерметизация, и вот это вот везде все одно и то же немножко. И когда здесь это было, то, ну так, неприятно. И еще знаешь, что я очень не люблю? Я очень не люблю всех этих роботов. Вот во всех этих космобоевиках, начиная со «Звездных войн», меня жутко раздражают эти роботы. Потому что когда они делают этих роботов, которые типа как люди, ну, мне кажется, это настолько... Ну, конечно, кто такой, чтобы не подумайте, да, там кого-то ругать, тем более Нолана. Но вот роботов я не люблю. Потому что, ну, это... просто делают персонажа, который, ну, очевидно, человек, и просто он выглядит как робот, и это должно как будто кого-то веселить и смешить.
Но в «Интерстелларе» хотя бы визуал у него интересный.
Да, хотя бы выглядит робот необычный, и на том спасибо. Но когда в «Звездных войнах», в новых, очередных, делают очередного робота, который явно либо просто шуточный персонаж, как осел в Шреке для шуток, либо он явно изображает какого-то определенного персонажа. Я прям помню робота, который выглядел и поступал как, ну, грубо говоря, там, женщина-афроамериканка. И говорил даже таким же голосом, таким же акцентом. Но это настолько, мне кажется, глупо. Это я про «Звездные войны», не про Нолана, конечно.
Вот можно вопросик вставлю. Как тебе перевод названия? Вот здесь он соответствует твоим требованиям.
Идеальный перевод, в этом случае он мне понравился. Когда я смотрел этот фильм, ну, так, чтобы завершить про актеров, когда я смотрел этот фильм в 2014 году, а может, я в 2004 смотрел его, да, еще, в 2014 году я его смотрел, я тогда еще не знал Кейси Аффлека и просто запомнил, что какой-то классный мужик там играл, фермера. А Я его по-настоящему узнал после фильма «Манчестер у моря», и сейчас было классно еще раз посмотреть на него в этой роли. Конечно, Кейси Аффлек замечательный актер.
Я чуть лучше узнал Кейси Аффлека, когда сейчас его брат Бен Аффлек расстался с Анной де Армас. Ну, ты же слышал?
Рубрика «Нет, они расстались».
Да, они расстались, ты представляешь? И значит, на следующий день Кейси Аффлек, брат Бена Аффлека, выкидывал в мусорные баки такую картонную фигуру Анны де Армас. Ты представляешь, какая драматическая сцена?
Зачем она ему была нужна?
Ну, как, ну, у тебя есть, что? Ну, есть, подарили, я не знаю, подкинули. Угу, угу. Вот, и он вот после этого расставания ходил и выкидывал. Брат. Потому что, ну, Бен не мог.
Просто так спокойно об этом говоришь, как будто у всех мужчин дома стоят картонные фигуры жен их братьев.
Нет, ты не понял. Не у Кейси Аффлека была фигура, это было бы странно, да. Кейси Аффлек помогал своему брату как бы избавиться от фигур.
А, ну тогда другое дело.
Нет, ну кстати, ну с твоей идеей можно было бы и фильм какой-то снять странный.
Да, да и с твоей тоже. Пора говорить про последний. Последний, да не последний. Так вот, по-нолановски, да? То есть последний у нас сегодня, потому что мы поговорили про все, кроме него, но не последний у Нолана, потому что после него он, как известно, еще и «Довод» снял. А говорим мы про «Дюнкерк».
Большая веха для Второй мировой войны, большая история про спасение солдат в ходе дюнкерской операции, которая проходила на берегах Франции. Тысячи, сотни тысяч британских и союзных войск застряли вот на береге Франции, которых зажимали туда немецкие силы, и этих солдат нужно было срочно переправить и спасти, переправить в Англию.
Да, так и было.
Тут нет большого главного героя, нет основного действующего лица. Здесь развиваются сразу несколько параллельных историй, здесь есть истории солдат, которые находятся на берегу, истории обычных людей, английских людей, которые отправились из Англии спасать этих солдат на своих суденышках, каких-то маленьких лодочках, чтобы помочь там по несколько человек.
На своих утлых суденышках.
Есть истории летчиков, которые поддерживали с воздуха, защищали от истребителей немецких. Все это такая большая история, которая завязывается, окутывается вот этим вот дымом войны Второй мировой.
В нем явно можно что-то нолановское выделить, потому что хотя бы то, что в нем вот три истории, да, пересекаются, да, скажем так, про воздух, сушу и море, и у каждой своя хронология, своя длительность, сжатая в один фильм. Да, естественно, руку мастера видно. Кстати, сам мастер Нолан говорил, что рассказывал сам, какую идею он в этом фильме развивал, и это фильм о силе сообщества. О силе сообщества в противоположность индивидуализму, который доминирует сейчас в мире, а вот напоминает, как в ходе событий в Дюнкерке сообщество помогало, как люди сами объединились и поплыли на своих, как ты верно сказал, суденышках спасать. И вот это сообщество спасло очень много людей. Вот, собственно, о чем этот фильм. Но я, на самом деле, я вообще не очень люблю кино про войну, даже у Нолана. Поэтому Дюнкерк посмотрел, да, ну и давайте жить дальше.
А соглашусь с тобой, да, даже если не браться, а мы, я думаю, не будем браться оценивать достоверность происходящего, потому что это гиблое дело в любых фильмах про войну, но мне фильм показался немножко пресным, хоть и местами классно снятым, но это не самая, вот знаешь, такая душераздирающая история про войну, которую можно было бы увидеть. Есть герои, их мотивы понятны, но почему-то им тоже не особо сопереживаешь, хоть ты понимаешь мысли солдат, да, которые хотят спастись, безысходность, вот этот страх, но все
может
равно...
быть, ты просто черствый.
А, может быть. И вот знаешь, хочется здесь даже не на Дюнкерке, а в принципе на работе с актерами у Нолана остановиться, потому что как многие из них переходят из фильма в фильм, как Майкл Кейн, да, например.
Он, кстати, есть в Дюнкерке, он просто там озвучивал что-то, но он есть в титрах.
Тот же Том Харди, который играет и в «Бэтмене», и в «Начало», и в «Дюнкерке». Киллиан Мёрфи тоже, который переходит из «Начала» в «Дюнкерк». Кристиан Бейл, который играл и в «Бэтмене», и в «Престиже». Ну, то есть, со многими актерами Нолан явно комфортен.
Только в «Дюнкерке» он не... Ну, да, извини, да, просто перебил тебя. Слушай, а вот я тут один из как раз вопросов заготовленных тебе задам. Вот давай, ты сказал, что многие актеры туда-сюда переходят. Вот скажи мне, кто твои любимые актеры из тех, с кем Нолан постоянно сотрудничает? Ну, то есть из тех, кто больше, чем в одном его фильме снялся.
А Майкл Кейн, самый любимый, определенно. Кристиан Бейл, Гэри Олдмен Назову еще кого-нибудь одного. Но я не знаю, если просто по актерам, конечно, я люблю Леонардо Ди Каприо, но если именно конкретно в фильмах Нолана, которые вот мне именно понравились, то я назову Джона Дэвида Вашингтона, вот неожиданно.
Но при том, что Ди Каприо сыграл только в одном фильме. Как
да, и да. А если вот именно переходящий, ну пусть будет еще Том Харди. Том Харди мне, в принципе, иначе он нравится у Нолана даже больше, чем в остальных работах я увидел.
Ну, я бы выделил Бейла, естественно, один из моих любимых актеров, Джозефа Гордона-Левитта, между прочим.
Но он тоже один фильм,
Нет, он играл в «Темном рыцаре», «Возрождение легенды».
А, да.
И не маленькая роль у него, важная и интересная, скажем так, без спойлеров. И в начале, да, в двух фильмах. И да, Тома Харди. Причем интересно, что Том Харди, что в фильме «Дюнкерк», что в фильме «Темный рыцарь. Возрождение легенды», он в обоих фильмах в маске почти весь фильм. И, по-моему, как раз-таки Нолан говорил, что Том Харди одними глазами может сыграть так, что закачаешься. И это действительно так. Ну, а уж в начале он просто бесподобен.
Ну, в общем, Том Харди — это будет капитаном нашей сборной мечты.
Пожалуй, так. А почему ты не назвал Марион Котийяр, Энн Хэтэуэй?
Ну, я просто обошел женских персонажей всех актрис.
Ну, ты как всегда, понятно.
Да.
Хорошо, но если вот продолжать с топами, а если вот так уж крамольно тебя вот ночью разбудят и спросят, твоя тройка любимых фильмов Нолана?
Ну, первое место — это определенно «Начало», «Темный рыцарь», причем любой из них. Ну и третье место, я, знаешь, даже то, что я говорил, что предсказуем, я назову «Престиж».
Я до последнего надеялся, что наша тройка будет отличаться полностью.
Ой, слушай, да, я, знаешь, я еще вчера мог сказать, что мы назовем одни и те же фильмы.
Нет, на самом деле, ты послушай, у меня, естественно, первые два места делят «Престиж» и «Помни», или «Помни» и «Престиж», как я уже говорил, мой любимый фильм всех времен и мой любимый фильм у Нолана. И третьим внезапно будет, знаешь, кто? «Довод».
Вот удивил.
Да,
удивил, да.
А почему нет? Почему нет? Очень нолановский фильм, прекрасный, мне он всем нравится. Ну да, это боевик. Ну и начало боевик, если уж на то пошло. А как реализованы идеи, знаешь, в «Доводе», ну, не хуже, чем в начале. Поэтому да, «Довод». Но если добавлять еще три так уж, то там будет во второй тройке, будет, конечно же, «Начало». И там будут еще, ты знаешь, там будет «Преследование» и «Бессонница». Это очень классно, что я вдруг вот посмотрел самые ранние работы Нолана, и эти два фильма очень сильно мне понравились, очень запали в душу, и я их прям вот готов среди топа назвать. Ну что, теперь пора начинать выпуск, пора здороваться со слушателями.
Да, давай, мы сегодня же говорим про Кристофера Нолана, великого режиссера.
Да, всем
привет. Послушай, а мы же не ответили на главный вопрос. Нолан гений